очень важный момент в жизни мигранта – это сохранение родного языка. Особенно сохранение родного языка, когда у тебя есть дети. Очень часто и много мы говорили в подкасте о том, что дети, когда семьи смешанные, они забывают язык русский и больше говорят на немецком. И это не всегда, ну, на мой взгляд, прикольно. Я хотел бы, чтобы мой сын разговаривал на русском языке достаточно хорошо. И сегодня я пригласил себя в гости в подкаст, и сам пришел в гости, к Валентине Коглер. Она сертифицированный педагог русского языка. В принципе, весь Тироль ходит к ней, чтобы изучать русский язык. Валентина, привет!
Привет, Вить, привет!
Много о чем мы сегодня поговорим, поэтому не будем долго тянуть приветствие. Это 17-й эпизод тирольского подкаста. Поехали! Валентин, еще раз привет.
Привет, привет.
Да, скажи, пожалуйста, мне всегда было интересно, как так получилось, что ты связала свою жизнь с преподаванием русского языка?
Ой, хороший вопрос. Ну, преподавателем я мечтала быть с детства. Когда я выбрала свой путь, университет, я закончила в Украине, да, я закончила педагогический университет на факультете учитель физкультуры.
Ого.
Да. Сама я мастер спорта еще к этому всему.
А какому спорту?
Гребля на байдарке.
Ух, прям.
Да, 10 лет моей жизни отдано этому спорту.
Прикольно.
Я была даже в сборной Советского Союза в свое время.
Вау.
Да. Поэтому я захотела быть преподавателем физкультуры, физического воспитания. Когда я сказала свое решение моим родителям, они были в шоке, потому что папа, как всегда, говорит, иди там, где тебя накормят. Какое преподавание? Ты что? Я сделала назло всем, и все-таки как? Я взяла свой выбор, это мой выбор. И я ни разу не пожалела, что я стала преподавателем. 13 лет я преподавала в Украине как преподаватель физкультуры. А здесь, когда я приехала, я получала второе свое образование.
Ну, я как понимаю, здесь немножечко другой принцип именно обучения педагогики. Там педагоги совмещают две несовместимые науки. То есть там можно, да, прямо физкультуру и немецкий, физику и русский, я не знаю, химию и окружающий мир. Ну, я образно.
Именно так. Поэтому мой диплом я не могла нострифицировать, и мне пришлось...
А нострифицировать — это что значит?
Нострифицировать — это подтвердить как бы диплом, когда тебе государство подтверждает вот твой диплом, то есть ставит на уровень своего обучение государственного диплома, да, то, получается, ты имеешь право работать. А так как у меня специализация была только учитель физкультуры, я не имела права, не могла нострифицировать свой диплом, поэтому мне пришлось заново учиться здесь. И я пошла на Лерамт.
Мы стараемся, да, мы стараемся избегать немецизмов, мы говорим только по-русски, потому что нас слушают не только жители Австрии и Германии, но и других стран.
Понятно, только как его перевести, но учитель русского языка и учитель физкультуры.
Угу.
Да.
То есть ты еще раз отучилась на учителя физкультуры?
Я, как тебе сказать, мне очень много засчитали предметов с украинского образования. Мне пришлось здесь доздавать несколько предметов, которые у меня не были в Украине. Это такие, как и очень важные для Тироля, это горные лыжи.
Не, ну в принципе, да.
Конькобежный спорт я учила, скалолазанье и бег на лыжах.
Это если мы берем учитель физкультуры.
Да, это я доздавала. А второй специализации, учитель русского языка, мне засчитали только как русский язык. Остальное все я проходила. Mm. Именно учила заново и педагогику, и дидактику. Все пришлось мне заново возобновлять. Но интересно, я тебе хочу сказать, очень интересно. Я никогда не пожалела, что у меня вот это второе образование есть. И вот здесь, когда я писала на педагогике, я писала свое последнее портфолио, и я взяла затем сравнение, знаешь, украинского образования и австрийского образования, потому что у меня есть чем сравнивать, у меня как раз это есть и два образования. Когда я сделала это портфолио, мне учитель просто сказал: «Вау».
Слушай, а на Украине же есть этот болонский процесс, то есть там же тоже по системе, что и в Европе, да, изучение, то есть магистратура, бакалавриат, вот это все.
Нет, я когда я училась...
это тогда это, да, тогда, я да. сейчас.
Сейчас, да, тоже эта баллонская система уже есть. Когда я училась...
Я на излете был вот этой всей истории, я отучился 5 лет в университете, и потом уже через там буквально пару лет вели как раз ЕГЭ, и все. Слава богу, и слава богу. Я учиться очень не люблю. 20 лет я отучился и сказал, все, хватит, я больше не хочу. И вот здорово пообщаться с человеком, который... Как я понимаю, любит учиться?
Нет, я не люблю тоже
учиться. Тоже не очень любишь?
Нет, ведь не люблю. Но мне хотелось преподавать в Австрии, поэтому мне пришлось поступать заново в университет.
Вот, а вообще сложно было? То есть я понимаю, у тебя немецким никак было, когда ты переехала?
Нет, у меня только было два слова. Хэнде хох.
Да?
Угу.
Ну, этого маловато, да?
Ну, конечно, маловато для этого. Я благодарна своему мужу, он мне очень помог. Вообще, он во всем мне помогает, это само собой. И особенно в образовании. Так получилось, что мы с ним, когда мы с ним познакомились, когда я вышла замуж, и он приехал ко мне, я как раз выпускала свой класс, я была классным руководителем, и у меня как раз в это время был выпускной класс. И я не могла детей, я ему говорю, я не могу детей оставить, которых с пятого класса веду, и так вот в конце их школьной жизни, да, я скажу, все, до свидания, я уехала, потому что там у меня другие проблемы. Вот, но я с ними их довела до конца, мы сделали красивый выпускной, и он видел, насколько я горю этим, знаешь. Когда я приехала, он говорит, нет, тебе надо университет, я тебе помогу, я буду для тебя все делать, помогать во всем, только иди, это твое. Он мне сказал, я вижу, что это твое. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась, я закончила в этом году, получила официально титул магистр, который я имею право сейчас носить.
А, то есть это тут приписочка,
да,
маг.
Да, маг.
Вообще, я сейчас немножечко в сторону отойду. Угу. В Австрии, ну, я думаю, и в Германии такая же история, очень любят вот эти вот приписочки перед именами, которые ставятся везде, всегда, вплоть до каких-то официальных формуляров. Там есть отдельная графа для вот этих вот вставочек. Это магистр, это доктор, это инженер. И вот если ты получаешь статус какой-то, то ты обязательно им будешь хвастаться.
Я вообще стесняюсь.
Не хвастаться, но в любом случае, да. ты же теперь делаешь эти приписочки?
Я стесняюсь сейчас.
А, по-моему, не надо стесняться.
Я стесняюсь, я говорю, мне еще как-то тяжело это все осознать, конечно. Но мне было, знаешь, вот к этому всему тоже, как отойду в сторону, когда я приехала в Австрию, и мы пошли, у моего мужа, ну, отец умер, и мы пошли как бы на могилу, и когда идешь по кладбищу, и вот видишь на этих надгробных плитах директор школы, магистр, доктор такой-то, меня так это все удивляло, думаю, боже мой, ну, не знаю, я как-то так, я сейчас к этому отношусь, я, может, еще не осознала, и приписочки вынужденно делаю сейчас.
Но это же здорово.
Потому что мне в Бильдунсдирекцион надо отправлять, что я уже магистр.
Куда?
Это получается...
Министерство образования?
Министерство образования Тироля, да.
Супер. Слушай, а тогда вот такой вопрос тебе. Как ты смогла выучить немецкий, чтобы получать образование? То есть я как понимаю, чем старше человек становится, тем сложнее изучать другой язык на том уровне, чтобы получать образование. То есть я бы, допустим, наверное, сейчас не пошел бы в вуз, ну, потому что я, а, не люблю учиться, б, у меня так себе с немецким.
Ну, ведь у меня так же самое было, а, я не люблю учиться, и б, вот, вот и мне... б, проблема с немецким.
Вот мне интересно.
Нет, ну, я же говорю, благодаря моему мужу я приехала, конечно, я сразу пошла на все курсы. Перед тем, как ты поступаешь в университет, конечно, ты должен достичь уровень B2, мне надо было.
Это выше среднего?
Это выше среднего, да.
То есть уровень обучения в Европе делится на три буквы, это А, Б и С,
да.
И каждая буква делится на две ступени.
Да.
То есть А1, А2 – это самые низшие ступени, B1, B2 – это средние ступени, C1, C2 – это высшие ступени, C1 можно преподавать немецкий язык, C2 – это носитель.
Да.
При этом, что самое удивительное, не все австрийцы могут сдать экзамен на С2.
Согласна. Думаю, наверное, так, да.
Но это же существует, эти много смешных роликов в интернете, когда дают мигранту какой-то там простой вопрос по немецкому языку, и он отвечает. Дают местному. То есть, а немцу или австрийцу тоже вопрос по немецкому языку, он не отвечает.
Ну, да.
Ну, явно, что они выбирают не самых образованных местных и очень образованных иммигрантов, но это сам факт забавен. Окей, ты получила корочку.
Уровень B2. Да, и тогда я пошла, зарегистрировалась в университет. Мне сделали проверку всех документов сначала. Сначала документы свои отправляла в Вену, там, где было подтверждено, что да, У меня диплом такой существует, подлинный. Я заканчивала государственный вуз, самое главное, потому что есть некоторых людей есть проблемы, которые заканчивают частные вузы, да,
Ну, диплом не государственного образца.
Не государственного образца, и он здесь, конечно, не подтверждается. Вот. В спортуниверситете, да, мне подтвердили там определенные предметы, которые необходимы, чтобы я их заново не сдавала. В институте славистики,
ну, здесь.
Да, это здесь, да, вот мне тоже подтвердили русский язык, то есть мне не надо его сдавать, уровень русского языка.
Слушай, а училась-то, получается, на заочном или на очном, или здесь нет такой
здесь
системы?
Здесь заочного нет. То есть это совсем другая система. Когда я пришла в университет, говорю, а где здесь... расписание уроков, да, как мы привыкли. Они говорят, нет, здесь такого нет, ты должен сам. Платформа университетская, в которую ты заходишь, у тебя есть своя страница, и там ты, получается, смотришь, какие предметы тебе подходят, регистрируешься. Там идет, представляется предмет на каждый семестр, да, и ты сама себе выбираешь, какой тебе необходим. Здесь, конечно, интересно очень, здесь, потому что, я говорю, здесь разобраться было очень сложно.
Ну, особенно с непривычки. Когда...
Да, когда ты приходишь и ищешь расписание уроков, да.
Ну да, забавно.
Да. Ну, вначале какая-то такая путаница, а когда ты уже, получается, учишься, уже когда привыкаешь, и спасибо, конечно, студентам, которые помогают тебе, потому что там разобраться самому — это достаточно тяжело.
Слушай, но, опять же, как я помню, у тебя есть определенный набор предметов, которые ты должен сдать, а за сколько ты это по времени сдашь, всем, по сути своей, все равно. То есть ты можешь там 5, 6, 7 лет учиться, пока не сдашь.
Да, но здесь... такой нюанс, что тебе дается определенное количество семестров. Но я училась первую часть обучения и вторая часть у меня была. Это я тебе рассказываю сейчас как на магистр обучение. Потому что сейчас идет мастер и бакалавр, это другая из них система. И получается, тебе дается определенное количество семестров и плюс два дополнительных. Если ты не входишь в это время, не заканчиваешь, допустим, первую часть своего обучения, то дальнейшие семестры ты уже оплачиваешь. Потому что как бы образование в Австрии бесплатное.
Ага.
А когда ты, если ты не успеваешь это время, то, конечно, тебе начисляются деньги, уже ты платишь.
Большие? Не знаешь?
Знаю. 300 с чем-то евро было.
Ну, то есть это все равно смешная сумма. Ну, 350, конечно. В рамках европейского образования.
Да, конечно. А так я платила всего лишь 40 евро на профсоюзы.
Слушай, ну это же очень круто получается. То есть, в принципе, ты можешь учиться, отучился там какую-то часть, пошел работать, можешь немножко растянуть свое обучение, параллельно работая, ну да, платят там 300 евро в семестр. Это, ну, это, правда, ни о чем.
Но здесь, знаешь, я тебе хочу сказать, что вот почему так обучение хорошо построено, что здесь, на самом деле, можно учиться и работать. Это не то, что вот, допустим, как я училась, да, ты должен с 8 до 5 вечера быть в университете. Здесь такого нет. Здесь очень много самостоятельной работы. Ты выбираешь какой-то предмет, ты регистрируешься на него, смотришь, какому времени, допустим, полтора часа, там, во вторник с 9 до 10 у тебя этот предмет, да. Ты отучился, и все, у тебя на следующий вторник. Сколько предметов ты будешь брать в семестр, это тоже твой выбор, насколько ты загружен в это время. Мне было очень хорошо, мне помогала эта система, потому что я во время учебы еще родила сына.
Ох.
Да. И мне получилось так, что, знаешь, как учиться, еще во время учебы своей еще нашла работу, вот, преподавание русского языка. То есть я совмещала и ребенка, и семью, и учебу, и работу.
Ну, как я понимаю, все получилось.
Ну, вот в конечном результате, да, ну, я думаю, да. Я могла в семестр взять 3, иногда 4 предмета. Тоже в зависимости от того, насколько сложные предметы, понимаешь? Там они тоже делятся на разные уровни.
А можно вообще не ходить на пары?
Можно. Есть даже такие предметы, которые можно не ходить на пары.
О, прикольно.
Просто... Но ты должен прийти на экзамен и сдать его.
Да, я понимаю. Но просто я помню, что я, когда второе образование получал, я прям филонил, я прям не ходил на пары. Прям, ну, прям серьезно. И потом приходил на экзамен и там договаривался, то все, 5-10, чтобы сдать эти экзамены, не появляясь на пар семестрами.
Ну, здесь договариваться как-то так, наверное, не сильно получается.
Не, ну а здесь и не нужно.
Здесь не нужно.
Ты сам как бы...
Сам регулируешь, да. Я же тебе говорю, есть такие предметы, когда ты свободное посещение, хочешь приходи, хочешь не приходи. Есть предметы, которые ты обязан посетить, только там, допустим, 2 раза ты имеешь право пропустить по каким-то причинам. Если больше 2 раз, то тебя отчисляют от этого предмета.
И ты должен его в следующем семестре
да,
еще раз.
Да, в следующем повторять.
Да, ну, нюансы.
Нюансы, здесь очень много нюансов.
То есть это как это говорится, что человек в школу ходит 2 раза, да, сначала сам, потом со своими детьми.
Ну...
А вот в университет он 1 раз, потому что с детьми-то уже все, хватит с ними ходить. Поэтому я, слава богу, об этом никогда не узнаю. Уоху, идем дальше. Слушай, а ты как-то сказала, что ты начала преподавать русский язык. А где ты начала преподавать русский язык?
Я училась, родила ребенка. И как раз моему ребенку было месяца в 11, и мне моя знакомая говорит: Валентина, есть работа. Работа предлагалась многим. Это было 2 часа в неделю. Это официально, ты работаешь в Министерстве образования Тироля. Я говорю: супер, мне это так подходит, потому что я учусь на преподавателя русского языка. Ребенок маленький, то есть мне больше не надо. Это было классно для меня. Я пошла, зарегистрировалась, отдала свое резюме, диплом показала, показала, что я там в университете учусь. Они говорят: хорошо, там у нас есть еще несколько резюме, мы просмотрим, и тогда сможем сказать наш результат. И в сентябре мне приходит письмо в Министерство образования, что да, мы подтверждаем вашу кандидатуру на преподавание русского языка как второго родного. Вот и началась, с 2 часов в неделю началась моя деятельность учителя русского языка как второго родного.
Но это, получается, к тебе приводят своих детей, родители, которые хотят сохранить русский язык у своего ребенка, и ты им преподаешь все с нуля.
Смотри, я, когда мне дали это место, мне также дали школу, школа, на базе которой проходит урок русского языка как второго родного.
Слушай, наверное, знаешь, это, по сути, кружок
в
Доме культуры.
Да, вот. Это можно так сравнить. То есть, вот здесь ты правильно нашел хороший аналог этому всему.
То есть, по сути своей, это кружок русского языка для детей?
Да, как факультативный кружок русского языка для детей, которые хотят изучать русский язык. И 2 часа в неделю дети должны зарегистрироваться в школах, в которые они ходят, именно у директора школы, заполнить формуляр, родители должны подписаться, как ответственные лица. Потом эта информация вся стекается в Министерство образования, в котором рассматриваются эти списки, и по количеству детей тебе учителю начисляется, допустим, 2 часа. Я начинала с 2 часов, сейчас у меня уже 17 часов в неделю.
То есть это получается где-то по 4 часа в день.
Да.
Но вообще, как бы, как я понимаю, для педагога это достаточно много. То есть это именно преподавание. То есть ты же должна еще готовиться, какие-то материалы читать, подготавливать. То есть по сути своей у тебя 16 часов преподавания, еще часов, наверное, 10 подготовки, конечно, которые тебе не оплачиваются.
Нет. Вот здесь, знаешь, подготовка не оплачивается в России и в Украине, а здесь именно подготовка учителя также оплачивается.
Слушай, это круто. Круто, что я могу сказать. А может так получиться, что ребенку не хватит места?
Нет, так не может получиться, потому что могут зарегистрироваться кто хочет. От количества детей идет потом начисление часов для преподавателя. Там на определенное количество детей дается, допустим, 2 часа в неделю, да? И вот от этого пляшут.
То есть, в принципе, ты можешь там еще открывать новые классы. То есть, получается, 16 часов — это сколько? Это 8 классов у тебя. Ну, то есть, я больше или более или менее.
Ну, немножко больше групп, потому что начальная школа, у меня детки маленькие, первый класс, они по часу занимаются. Потому что для них 1.5 часа вот это вот тяжеловато высидеть. Еще после основной школы.
Я больше скажу, мне тяжеловато высидеть 1.5 часа, чем мы берем 7-летних детей.
Ну да.
Но подожди, ведь понятное дело, когда ты в русскоязычном мире идешь в школу, то на какие подготовительные курсы ходишь, то есть ты к первому классу подготовлен. А здесь же дети же приходят, получается, совсем разным уровнем. Кто-то не говорит на русском совсем, а кто-то лучше на русском говорит, чем на немецком.
Конечно, у меня вообще контингент детей достаточно разнообразный, потому что учат русский язык не только русские, а это русскоязычные, да, со всех бывших республик.
Да.
И, конечно, уровень знаний достаточно разный, потому что есть дети, которые только недавно приехали из России, у них достаточно высокий уровень знаний, которые даже в школу ходили в России. Есть дети, которые приходят со смешанных семей. Да, они воспитывают детей по принципу «один родитель, один язык». Не все, но такой принцип должен быть в этих семьях. И, конечно же, есть дети, которые имеют даже другой язык родной, это как чеченский. Их родители знают русский язык, но так как в обиходе бытовой своей жизни они используют только чеченский язык, поэтому русский очень-очень редкий, это определенные слова, то есть они бывают тоже очень разного уровня, даже вот эта чеченская национальность.
Ну, как я понимаю, то есть та же самая история, тоже горный регион, как и Тироль, и чем ближе к центру, тем более знают русский язык, а чем дальше в аулы туда, в деревни, в горы, тем, естественно, наверное, меньше.
Ну, здесь тоже разная история этих деток, потому что кто-то родился здесь, кто-то тоже приехал недавно из Чечни, а в Чечне русский язык, конечно же, в школах преподается. И есть родители, которые очень заинтересованы, чтобы дети знали русский язык, и они в своей бытовой жизни применяют не только чеченский язык, но и русский.
Не, ну опять же, да, понимаю, что старшее поколение достаточно, ну, так еще в Советском Союзе жило, то есть они все прекрасно на русском разговаривают. А вот с молодежь, которая, ну вот чуть помладше меня, там от 20 до 30, которые сюда переехали семьями, они, как я понимаю, сами по-русски-то не очень хорошо разговаривают.
Ну, ты знаешь, я встречала все родители, которые вот дети посещают мой урок, то родители чеченских детей, они разговаривают достаточно хорошо на русском языке.
Угу. Ну, вот это, видимо, та история, когда сам говоришь и хочешь, чтобы ребенок тоже знал.
У меня даже есть семьи, которые, допустим, мама очень хотела, чтобы ребенок знал русский язык, но папа запрещал австрийский.
Даже так?
Да, запрещал. Не сказал, я не хочу слышать русский язык в своем доме. И она тайком, говорит, там, перед сном с детками разговаривала. Конечно, уровень ребенка достаточно низкий. Ну, сейчас он наверстан.
Но я, допустим, слышал такую историю, когда дети говорят на немецком языке, а мама отвечает на русском, дети понимают, но при этом сами не говорят.
Много таких историй. И это проблема, потому что есть пассивный запас слова, есть активный. И они вот пассивный свой язык знают, то есть, как ты говоришь, они понимают, да, отвечают по-немецки. Тогда я с родителями говорю, что, пожалуйста, просите их каким-то образом, чтобы они вам отвечали на русском языке. Да, пусть он дольше подумает. Потому что иногда родители думают, а, ё, не хочу, да много времени, пока он там что-то меня спросит или что-то скажет. Говори по-немецки.
Слушай, ну подожди, сейчас это просто во всех сферах жизни. То есть иногда родителям проще сделать самим, чем ждать, пока сделает ребенок плохо, и за ним все равно будут переделывать. Они типа, давай я сделаю сам, а потом удивляются, а что это ребенок ничего не помогает делать, или он там не умеет что-то делать. Потому что в свое время ты сказал, что ай, иди отсюда. Ну,
да.
То есть это же та же самая история.
Это та же, да, да, это та же самая история. Это та же самая история. Здесь надо быть ювелиром, чтобы ребенку дать хороший русский язык. Надо уметь его дать. Это много труда. Хотя для ребенка это подарок.
Ну, вообще, в любом случае, это он будет знать минимум 3 языка. Да, то есть, понятное дело, опять же, я 1000 раз говорил в подкасте, что родной язык для ребенка, выросшего здесь, будет немецкий. Это без разговоров. Второй язык семьи русский, еще ты учишь английский, а может быть, еще и французский. Вот, ты с 4 языками выходишь из школы, у тебя вообще все пути открыты.
Конечно. А знаешь, насколько легче им учить потом в дальнейшем другие языки? А тем более русский и немецкий. Это два языка из разных групп.
Ну и, соответственно, открывается большое поле. Если я беру там своего сына, к тебе, скорее всего, придет через 3 года, когда пойдет в первый класс. А в 6 лет они идут в первый класс, да?
Да,
через пару лет уже все. Я, соответственно, не строю никаких планов на него. Пусть это его жизнь, он сам выберет, что хочет. И, в принципе, я не удивлюсь сильно, если он скажет, папа, я, допустим, хочу поступать, не знаю, в МГИМО или в МГУ в Москве. Ну, иди поступай, все, что. То есть вот такая вот история. То есть это будет намного сложнее, если он не будет знать русский или будет знать русский как иностранный.
Ну да. Знаешь, иногда вот на уроке спрашиваются детей. Скажи мне, пожалуйста, вот для чего вы учите русский язык? Такой вопрос. Знаешь, разные ответы. Даже некоторые говорят, потому что мама хочет. Даже такие ответы есть.
Не, но ну, они... это логично, они же еще пока не понимают, зачем им это нужно.
Да, они еще не понимают. Вот со старшими детками у меня есть группа еще гимназистов. То есть вот если так окунуться
это тоже
глубже в систему...
выходцы из России,
да.
И, ну, из бывших стран Советского Союза.
Да. Получается, вот урок русского языка, смешно, ну, потому что здесь в Министерстве образования есть такое разделение. Начальная школа, основная школа финансируется с одного бюджета, а гимназия финансируется с другого бюджета.
Сейчас, давай немножечко опишем принцип школьного образования в Австрии, потому что он кардинально отличается от советского,
да.
Бывшего советского, то есть русского, украинского. То есть если в России ты в 7 лет идешь в школу, после 9 класса ты можешь пойти либо в 10-11, либо пойти в техникум, ну или там в колледж, получить профессию и идти работать. Или после 11 класса идти куда-то там в институт, например. Или опять же тоже работать, или в армию. Куда удастся. А здесь же немножко другой принцип. Здесь есть, так скажем, начальная школа, называется она...
Фолькшуле.
Фолькшуле — это с 1 по 4 класс.
Да, потом дети должны решать, ну, не дети, а, скорее всего, родители, потому что в 10 лет ребенок сам не может принять решение. Они потом решают, куда они идут дальше. Или в гимназию, или в основную школу.
И... То есть это, соответственно, два разветвления. И, соответственно, как я знаю, что нужно сдавать некий экзамен, и ты не можешь выбрать, в гимназию хочу или сюда. Ты должен сдать экзамен, если ты хочешь в гимназию какой-то.
Не во всех экзамен. В основном берут, конечно, по уровню твоего знания основного, да, по оценкам. Ты предоставляешь табель. В этом табеле у тебя должны быть все единички.
Это пятерки.
Это наши пятерки, да. Тогда ты выбираешь 3 гимназии, допустим, подаешь в 3 гимназии документы, и потом какая гимназия тебя возьмет.
То есть ты в любом случае получишь следующую ступень образования, но если ты хочешь, чтобы там у тебя было оно получше или более углубленное, то ты должен еще в начальной школе уже об этом подумать, да, чтобы получать пятерки, да, и идти в гимназию. То есть это, опять же, да, тоже не просто так. То есть ты должен тоже первое такое поступление.
Да, это первое поступление в гимназию, конечно. Это гимназия — это одно образование более высшего уровня, наверное, uh-huh, можно сказать. Uh-huh. Основная школа — это тоже образование, тоже неплохое, смотря какая основная школа есть. Но там тоже пути расходятся. В основной школе ребенок должен проучиться 4 года.
Uh-huh. И потом?
И потом он, опять же, должен выбирать, что он будет делать дальше. Он может делать... как можно сказать, подмастерье у нас, допустим, выбирается профессия.
А как оно по-немецки называется?
Лере.
Ага.
Вот.
Ну, то есть это, по сути, техникум?
Это не совсем техникум.
Ну, по сути, техникум — это же 3 года ты учишься и получаешь профессию повара.
Да, ведь, ну, они, понимаешь, какая ситуация? Они не сидят за книжками и учатся, они работают, а всего лишь 6 недель году они учатся. Основное время...
Но они работают именно как подмастерье вот эти. Да. Вот, то есть это тоже, по сути, учатся.
Ну, давай так, да, хорошо.
Ну, я согласен, да, что они учатся на производстве.
Вот они так учатся, вот, да, ЦАПе, классно вот это вот. Они учатся на производстве, да.
Или вторая сторона?
Если ты хорошо там закончишь школу, ты можешь даже поступить на высшую ступень гимназии, потому что гимназия есть тоже первая ступень, вторая ступень гимназии. 4 года – это первая ступень гимназии, и 3-4 года – это вторая ступень гимназии.
То есть получается 3 части по 4 года, 12 лет дети учатся.
Да, 12 лет учится.
То есть, смотри, у меня как-то в моей голове было так, что если я в начальной школе не пошел в гимназию, а пошел вот в основную школу, да, то я уже вот во вторую ступень гимназии поступить не могу.
Здесь можно.
Можно, да?
Можно, здесь можно поступить. Здесь даже есть и гимназия.
Но это намного сложнее, выше, потому что уровень образования все-таки немножко разный.
Да, вот это вот, конечно, должно быть твое желание, усердие.
И сейчас я добавлю, что в университет поступить через 8 лет невозможно. Ты должен закончить вторую, вот Хохшуле.
Да,
вот
Хохшуле,
это вот высшая школа, угу, после которой ты можешь подавать документы в университет.
Да, ты должен сдать этот выпускные экзамены, и тогда ты имеешь право поступать в университет.
И, в принципе, это не иллюзорный момент закончить здесь, по сути, со справкой, без диплома. Ну, то есть не сдать экзамены.
Да, да, нет, то есть это нормально. Ну, как нормально.
Ну, конечно, не нормально, есть, это не здорово. Но это нормальная практика, то есть ты после этого можешь пойти, по сути, свой опять в техникум, получить образование.
Да, да. Здесь, ты знаешь, я тебе говорю, здесь достаточно... Сейчас на университет многие смотрят с таким, знаешь, больше критично, как бы так, знаешь. Вот, к примеру, я хочу тебе сказать пример, моя дочь. У меня есть дочь, которая сейчас 23 года. Когда я вышла замуж, ей было 14 лет. Она очень хорошо занималась, и так как у нее немецкого языка нет, и переезд в Австрию с английским был достаточно тяжелый, потому что в гимназии преподавание на английском есть в некоторых гимназиях, и то определенные предметы. Поэтому я ее не стала дергать. 14 лет такой подростковый возраст, когда важнее друзья, там, компании. Она осталась в Украине с моими родителями, конечно, под моим
чутким руководством.
Чутким руководством, куда что. Каждый каникул она приезжала в Австрию. За это время, пока она училась в Украине, она посещала курсы немецкого языка, сдала выпускные экзамены в Украине. И такой вот был момент, когда мы хотели ее после этих экзаменов забрать в Австрию, но опять же не получилось, потому что сказали, в университет она не имеет права поступать, она должна 2 года отучиться в университете своей страны, и только тогда она имеет право перевестись в университет Инсбрука. К чему я веду, что Лера, да, вот именно вот это подмастерье, как говорят, некоторые боятся этого, да, вот как у нас, именно у нас русские мамы. Не только гимназия, только университет, это высшее образование, это я.
Ну, это вот какая-то вот, вот эта вот история, я вот сейчас очень проще намного отношусь, а вначале тоже, как же так без высшего образования, да. Куда же? А сейчас я понимаю, а зачем? Ну, если человеку не нужно. Это я помню сейчас, было года 4 назад, знакомые с гордостью рассказывали нам, что вот наш сын определился, и после школы он пошел на водителя автобуса. И они так это с гордостью говорили, что все, у человека профессия на всю жизнь.
Ну, правильно, я всегда, ты знаешь, когда работала преподавателем даже в Украине, я всеми говорила, дайте выбор, дайте возможность выбрать ребенку, что он хочет. Я своему ребенку тоже как бы пыталась это сделать, но так получилось, что она закончила университет в Украине на бакалавра, немецкая филология, когда она...
Это 4 года учиться,
4 года она училась там, да, в Украине, а сюда она приехала, она говорит, мам, для тебя я сделала диплом, вот это твой диплом, а я хочу теперь делать то, что я хочу.
Ну, сейчас, секундочку, да. Но на самом деле ты действительно ей очень сильно помогла, потому что она ходила на курсы, она сдала германистику, как я правильно, да, на германистике училась.
Да, немецкая филология.
И она пришла с языком сюда, да, она приехала сюда с языком.
Она уже приехала с языком,
вот,
да.
Это же великолепно. То есть ты приезжаешь, и пунк, и ты сразу в среде. Или как я приехал там, То есть намного же это хуже,
чем... Ну, конечно, я была... у нее адаптация была намного легче, конечно.
Это же супер. Так что я считаю, что вот может быть вот этот путь один из самых правильных.
Ну, знаешь, когда ребенок заканчивает 11 класс у нас в Украине, говорит, я говорю, ну что ты хочешь делать? Она говорит, мам, ну я не знаю, что я хочу. Вот, знаешь,
17 лет реально никто же не знает. Я вот себя помню тоже, я говорю, о, театральный хочу. Ну, я как бы поступил, но мне повезло, что я как-то вот определился вот в этом направлении.
Ну, я, допустим, знала, я всегда хотела быть учителем. То есть у меня было никаких сомнений, что я буду преподавателем.
Ты, может быть, хорошей ученицей была. Я-то был раздолбаем еще тем, поэтому я, естественно, нереально не представлял, куда. А родители у меня тоже хоть куда, лишь бы не в армию.
Ну, Вит, мне просто, знаешь, я не была хорошей ученицей, потому что мне не было времени учиться.
У меня такая же история, да.
Я всегда была на сборах. У меня первое место, у меня первое было, да, у меня было первый момент, что я должна, у меня соревнования, сборы, так что у меня не было времени много учиться. Бывало такой момент, что мы даже в школу ходили в других городах.
Ого, прикольно.
Да.
Ну, в принципе, я понимаю, что логично, конечно.
Чтобы не выпускать какой-то материал, нас оформляли вот именно в других городах, в школу. Мы там посещали.
Слушай, ну, я знаю, что вот в России есть университет физической культуры и спорта.
Угу.
И вот, по сути, своя, которая выпускает либо профессиональных спортсменов, либо учителей физкультуры. Они там выпускают и юристов, но... Ну, а просто на Украине нет такой истории.
Не, у нас есть университет спорта в Киеве, но я заканчивала в Одессе педагогический университет.
Ну, там была кафедра.
Да, кафедра физкультуры.
Да, и дочка?
Такая ситуация получилась, что 2 года она училась на стационаре, и через 2 года мы ее забрали сюда, она перевелась на заочно. И вот эти 2 года, чтобы не потерять, 2 университета она бы не потянула, потому что можно было, да, перевести уже через 2 года, но она бы не потянула эти 2 университета. И мы предложили, то может попробуешь вот это вот Лера, да, а знаешь, как еще 18 лет карманные деньги, это же вообще затягивает, затягивает хорошо. И вот он предложил какие-то определенные варианты, да, Лера, она говорит, с удовольствием, и она выбрала Лера гастрономии. Это гастрономия, это получается, ту часть входит и официантка, и повар. То есть она получала как бы двойную профессию. Во время своей учебы она определилась тем, что она хочет быть поваром. Я никогда не замечала со своим ребенком, что она, вот это желание быть поваром. Насколько оно у нее сейчас есть. Если она скупает сейчас все кулинарные книги. Она очень заинтересовалась. Сейчас у нее пошла такая фишка. Она говорит, мам, хочу научиться вкусный хлеб печь.
Ух.
Да. И вот она повар. Она говорит, мам, я единственный повар с высшим образованием.
Ну, здесь-то да, здесь-то точно. Но, с другой стороны, хорошие повара, они всегда востребованы, они получают космические деньги.
Вот, так она мне говорит, она говорит, вот, мама, ты закончила университет. Сейчас на данный момент в Тироле 500 человек, учителей ждут своего места. То есть такая очередь, да? Это, конечно, зависит от того, какие ты предметы взял. И она мне говорит, вот ты ищешь работу, тебя выбирают. А я ищу работу, я выбираю. Вот. Ну, и это... у нее есть много предложений, причем она сейчас работает в 5-звёздочном отеле. У нее есть предложения там туда-туда, потому что вот именно с русским языком связано.
Прикольно. Я знаю, что в Австрии профессия педагога-учителя очень-очень престижная. И, в принципе, если ты получаешь место, то ты прям работаешь до пенсии, тебя чуть ли уволить не могут. Ну, то есть только если там какие-то совсем криминал.
Да, но там, получается, 5 лет ты работаешь по такому контракту, который ты ежегодно подписываешь, а после 5 лет ты уже получаешь такой контракт основной, да, который ты можешь работать, как говорится.
Бессрочный.
Бессрочный, да.
А повар не считается прям уж очень престижной профессией, я понимаю.
Ты знаешь, моя мама, когда узнала, что моя дочка выбирает профессию повар, у нее был шок. Как это повар? У нее, ты знаешь, представление, эти столовые, да, вот эти вот кастрюли, сначала, запах котлет.
Ну, а на самом деле-то...
А на самом деле она сама говорит, я работаю в 5-звёздочном отеле, там все механизировано, мне не надо уже стоять, мешать тесто руками. Запустил и вперед, машина, все там мешает, там, мне то, что надо там где-то пожарить, что-то.
Ну, то есть, опять же, высокая кухня немножко отличается от той, которую представляют, вот, когда со словом повариха, да?
Да, да.
Котлета и картошечка.
Картошка.
Пюре, которое как клейстер. Я помню, было такое, да.
Было вкусно.
Да, я до сих пор вспоминаю школьные булочки, я не знаю, что они туда добавляли. Этого вкуса никто никогда не повторил. Нет, хотя я понимаю, что сейчас, если бы я попробовал, была такая гадость.
И я тебе хочу сказать, эти школьные булочки, конечно, это незаменимо. Этот аромат по всей школе, да?
Да вот! Слушай, ну это же получается...
Голодные.
На всей территории бывшего Советского Союза, да, такая история?
Ну да, голодные, мчись в буфет в очередь.
Да, и да, давай. Именно так, да, именно. Потому что можешь не есть это там пюре с котлеточкой, да? А булочку.
Всё, булочку, да.
Эти противень, вот эти вот подносы, да, которые квадратные. Ох! Давно ты здесь уже, да? Сколько уже лет?
10.
10 лет уже здесь.
Угу.
И дома вы общаетесь на немецком?
Да, дома мы общаемся на немецком.
Слушай, а как вообще так получилось, что ты без знания языка познакомился со своим будущим мужем, австрийцем, у которого родной язык немецкий?
Ой, эта история вообще такая уникальная. Мы все знаем, да, что для детей в России, в Украине престижно давать английский язык.
Ну да.
Так же самое я и своей дочке. Помимо школьного образования, она посещала еще частные уроки английского языка. И вот как раз в конце года учебного ей надо было сдавать экзамены. И она мне говорит, мам, давай ты меня проверишь, да, я буду говорить по-английски, а ты будешь по-русски или там наоборот. Я говорю, давай совместим приятное с полезным, пойдем на море. Солнце позагораем и будем с тобой развлекаться этим. Мы пришли на море, у нас есть такой красивый пляж Аркадия.
Да, это известный Аркадийский пляж.
Да, мы пришли, лежим и давай с ней вот английские предложения туда-сюда переводим, говорим. Подсаживается к нам молодой человек, ну молодой, пожилой. Мужчина в рассвете сил, правильно. Подсаживается к нам этот молодой человек, и он так начинает быстро говорить по-английски. Моей Кате это было вообще, знаешь, это раздолье. Кто-то с ней может нормально поговорить по-английски, потому что мои знания, знаешь, это школьные. Cat, boy, dog.
Да. Вот. London is the capital of Great Britain.
Это я тоже наизусть знаю этот рассказ. Вот. Потом он попытался поговорить со мной, я своим, как говорится, школьным уровнем мы поговорили. Потом он нас пригласил в ресторан после моря. Я говорю, Катя, ты знаешь этого человека? Может любой человек пойти по-английски с тобой говорить, правильно? Я говорю, я этого человека не знаю, поэтому мне как пойти в ресторан с этим человеком достаточно...
Боязно.
Боязно. Ну, как-то меня ребенок переубедил в свои 13 лет. Она говорит, мам, ну ты посмотри, ну он разве похож на такого? Смотри, он же такой...
Как обычно они не похожи, но...
Мы пошли в ресторан, нам рассказал, что вот он из Австрии, что он работает в администрации, да, и вот он приехал сюда в командировку буквально на 5 дней. И мы с ним познакомились, это был 3-й день его. Потом говорит, Кать, можно я завтра приглашу твою маму? Я говорю, о чем я буду с ним говорить? Ну ладно, мы пошли в ресторан, С ним поговорили, очень милая беседа, люди знакомятся, да?
Ну как, да, да, как.
И третий день моя дочь его пригласила даже к нам домой. А когда он уехал, мы переписывались, он пригласил меня в Австрию на осенних каникулах. Он спросил, когда у меня есть время, я говорю, у меня есть только осенние каникулы. И я, когда приехала к нему, на третий день он мне сказал, я хочу, чтобы ты была моей женой.
Ох, романтично.
Да, вот перед моей свадьбой...
А ты прям согласилась?
Ну, как сказать...
Честно.
Честно. Когда ты больше узнаешь этого человека, конечно, этот человек был достаточно такой интеллигентный, заботливый. Конечно, согласилась. Именно зимние каникулы я уже расписалась.
Ох, то есть это, по сути, своей, вы знали друг друга буквально несколько дней.
10 дней я знала, я видела своего мужа до свадьбы.
Вот такие истории меня на самом деле немножечко...
Настораживают.
Нет, не настораживают. Я понимаю, что бывает много историй. Ты 10 лет живешь в браке, и вы счастливы. Да. И, соответственно, подобные истории меня удивляют в хорошем и плохом смысле, потому что, ну, это же надо тоже иметь некий авантюризм, вот так вот согласиться, ну, по сути своей, с абсолютно незнакомым человеком переехать жить вообще в незнакомую страну. Это же может быть, ну, какой-то, знаешь, этот синяя борода, да, там,
да.
Грубо говоря.
Да.
Ну, я сейчас немножко объясню, да, слушателям, что мы сейчас находимся в гостях у Валентины и Кристиана, и дом находится достаточно высоко по отношению к большой основной долине Инталю, и, в принципе, это реально далеко от цивилизации.
Не знаю ведь, что мной тогда правило. Наверное, какая-то любовь все-таки была.
Может быть, действительно есть. Я, честно говоря, просто не верю в любовь первого взгляда. Но вот, видимо, есть.
Ты знаешь, по поводу любви, я когда первый раз выходила замуж, потому что Кристиан там у меня второй муж, и я маме говорю, мам, ну я как-то, знаешь, хороший человек, у меня был муж очень хороший, тоже первый, да. И я, как бы тебе сказать, с мамой советую, я говорю, мам, ну вот он хороший, да, вот он положительный, ну как-то нет такого чувства любви, на что моя мама ответила, дочь, а где ты видела эту любовь? В книжках читала или в фильмах смотрела. Где она есть? Второй раз замуж, конечно, я выходила уже по любви. Это точно. Я сейчас, как бы анализируя то, что со мной произошло вот за время нашего знакомства, все-таки любовь правит.
Ну, на мой взгляд, это объединение многих параметров. Есть влюбленность некая, да, которая вот эта вот страсть, вот эта химия. А есть как-то уже любовь, когда ты и друг, и любовник, и... партнер, и мать, и отец.
Да.
И... Ну, в общем, много объединений. Ну, да. Если все это совпало, и у обоих совпало, то брак...
Это великолепно, это очень хорошо.
Ну, то есть, опять же, почему так много разводов? Потому что как раз влюбленность проходит, химия уходит, а меняться должны вместе. То есть человек всегда меняется.
А еще в возрасте. Я второй раз вышла замуж 35 лет, а моему мужу было 46. Возраст, да? Тогда, когда люди уже сформированы.
Ну, вот, да, это уже тоже
когда
уже меняется.
Когда уже со своим каким-то опытом пришли в одну семью, это, конечно, ну это...
А дочь как восприняла вообще?
Хорошо, но она не думала, что так быстро замуж я выйду. Она хорошо восприняла, да. Инициатором всего нашего знакомства была Катя.
Не, ну я просто к тому, что я помню себя в 14 лет. У меня родители тоже думали о эмиграции куда-то там в Канаду, по-моему. И когда они там нам с сестрой сказали, что типа вот, а мне тоже там было лет 14, вот, переехали, я думаю, а как же так? У меня же друзья, школьные друзья на всю жизнь. Это я, максимализм юношеский, детский. И вот та же история же здесь у Кати была. То есть, куда я поеду, у меня здесь друзья, у меня здесь жизнь и так далее, и так далее.
Ну, вот видишь, как раз так ситуация сложилась, как-то карты легли, да, что вот она там осталась в Украине. И вот этот детский, как раз переросла этот детский максимализм, она сюда приехала уже в возрасте 18 лет.
Ну, вот на мой взгляд, я это опять же неоднократно говорил в подкасте, что вот этот возраст переезда самый идеальный. Потому что ты, по сути, в свой институт приходишь, абсолютно с нуля начинаешь жизнь уже юношескую. Не все школьные друзья у тебя остаются, все разъезжаются. А если ты переезжаешь в какой-то другой город, это вообще другая жизнь. Ну, та же самая история с Австрией. Тем более, что если человек знал немецкий язык.
Ну да.
Слушай, ну это очень какая-то позитивная точка в нашем сегодняшнем разговоре. Поэтому на этом я предлагаю как-то закончить. Спасибо огромное всем, кто слушали. Валентин, спасибо огромное, что пригласила меня к себе домой, накормила блинчиками, между прочим, очень вкусными. Спасибо большое, что пришла ко мне в подкаст. Я думаю, что это наша не последняя с тобой встреча, потому что есть еще что обсудить.
Ой, мне кажется, очень много еще тем, которых я хотела бы рассказать, особенно по поводу моей работы тоже.
Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, если у вас есть какие-то пожелания к Валентине или ко мне, то вы обязательно оставляйте свои комментарии в социальных сетях, в группе ВКонтакте, в группе в Фейсбуке, есть канал в Телеграме. Оставляйте комментарии под роликами на YouTube. Я наши подкасты выкладываю тоже туда, в аудиоверсии, чтобы было удобно, если кто не знает, что такое подкасты, в принципе. Хотя мы есть во всех основных агрегаторах подкастах, таких как Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify, который не работает в России, но при этом работает в Европе. Поэтому просто в описании кликайте на ссылочку и подписывайтесь. Будет всем счастье. Валентин, спасибо еще раз большое.
Спасибо тебе, Витя.
Все, всем пока, всем счастливо.
Пока, счастливо, хорошего дня.